Глава 24. Крози. 70 градусов 5 минут северной широты, 98 градусов 23 минуты западной долготы. 31 декабря 1847 года. Сочельник и Рождество на Тироре прошли тихо, почти незаметно. Но второй большой венецианский карнавал в канун Нового года восполнит упущенное. На протяжении 4 суток бушевали снежные бури, столь сильные, что несколько предшествовавших Рождеству дней никто не покидал пределы корабля, и время вахт пришлось сократить до часа. И сочельник, и сам священный день отмечали в полумраке жилой палубы. Мистер Дигл приготовил праздничные обеды, состряпав с полдюжины разных блюд из последних остатков неконсервированной соленой свинины и рубленой зайчатины, замаринованной в бочках. Вдобавок, Кок, по рекомендации интендантов мистера Кенли, мистера Ротса и мистера Дэвида Макдональда, равно под строгим контролем судовых врачей Пэдди и Александра Макдональда, отобрал несколько банок голднеровских консервов, сохранившихся лучше других, в том числе черепаховый суп, говядину по-фламандски, фаршированного трюфелями фазана и телячий язык. Помощники мистера Дигла очистили от плесени и нарезали последние головки сыра, оба дня подававшегося на десерт, а капитан Крози пожертвовал последние 5 бутылок бренди из тайных запасов винной кладовой, предназначенных для особых случаев. Настроение оставалось похоронным. И офицеры в холодной кают-компании, и матросы в своем чуть более теплом кубрике, оставшегося в трюме угля уже не хватало на дополнительный обогрев жилой палубы даже в Рождество, несколько раз пытались запеть, но все песни замирали после нескольких куплетов. Светильное масло надлежало беречь, и потому жилая палуба выглядела не веселее уэльского рудника, освещенного несколькими мерцающими свечами. Брусья шпангоута и бимсы покрывала ледяная корка. Одеяло и шерстяные вещи мужчин оставались влажными. Повсюду шмыгали крысы. Бренди немного поднял настроение, но не настолько, чтобы рассеять мрак, царивший на корабле и в душах людей. Крози вышел в кубрик, чтобы поболтать с матросами, и несколько человек вручили ему подарки. Крохотный кисет сэкономленного табака, резную фигурку бегущего белого медведя, большую картонную маску, изображающую человеческое лицо с выражением страха, преподнесенную, несомненно, в шутку и наверняка не без опасения, как бы грозный капитан не наказал дарителя за фетишизм. Залатанную красную шерстяную фуфайку, принадлежавшую недавно умершему другу одного матроса, и полный комплект вырезанных из кости шахматных фигур, от рядового морской пехоты Роберта Хопкрафта, одного из самых спокойных и скромных мужчин в экспедиции, и того самого, который получил перелом 8 ребер, перелом ключицы и вывих руки во время нападения существа на маскировочную палатку сэра Джона в июне. Крози поблагодарил всех, пожал каждому руку, похлопал по плечу и вернулся обратно в офицерскую столовую, где настроение было чуть повеселее благодаря неожиданному пожертвованию первого лейтенанта Литла в виде 2 бутылок виски, которые он тайно хранил почти 3 года. Пурга прекратилась утром 26 декабря. Снега намело на 12 футов выше носа и на 6 футов выше планшера правого борта в передней части судна. И откопав террор из-под снежных завалов и расчистив отмеченную ледяными пирамидами тропу между кораблями, люди занялись подготовкой к мероприятию, которое они называли вторым большим венецианским карнавалом. Первым, заключил Крози, считался карнавал, в котором он принимал участие в бытность свою гардемарином во время неудачной полярной экспедиции Пари в 1824 году. Непроглядным темным утром 26 декабря Крози и первый лейтенант Эдвард Литтл поручили наблюдение за рабочими бригадами, занятыми на расчистке корабля и прилегающей к нему территории от снега, Ходжсону, Хорнби и Ирвингу, а сами совершили трудный и долгий переход через снежные заносы к Эребусу. Крози испытал легкое потрясение, увидев, что Фит-Джеймс продолжает терять в весе. Мундиры и брюки теперь были ему велики на несколько размеров, хотя Вестовой явно предпринимал попытки ушивать их и испытывал изрядное потрясение во время разговора с ним, когда осознал, что командир Эребуса его почти не слушает. Фит-Джеймс производил впечатление человека, который только делает вид, будто поддерживает беседу, но на самом деле прислушивается к музыке, играющей в соседнем помещении. «Ваши люди красят парусину там, на льду», — сказал Крози. «Я видел, как они готовят баки с зеленой, синей и даже черной краской. Для запасного паруса, находящегося в отличном состоянии. По-вашему, такое допустимо, Джеймс?» Фит-Джеймс рассеянно улыбнулся.
«Вы действительно полагаете, что парус нам еще понадобится, Фрэнсис?»
«Очень на это надеюсь», — проскрежетал Крозье. Фит-Джеймс продолжал улыбаться слабой безмятежной улыбкой, приводившей Крозье в бешенство.
«Вам следует заглянуть в наш трюм, Фрэнсис. Разрушительный процесс ускорился со времени, когда мы обследовали повреждения в последний раз за неделю до Рождества. Эребус не продержится на плаву и часа. Руль расколот в щепки, а он был запасным».
«Можно поставить аварийный», — сказал Крози, подавляя желание заскрипеть зубами и сжать кулаки. «Плотники могут укрепить треснувшие брусья шпангоута. Я планирую до наступления весенней оттепели вырубить во льду яму вокруг обоих кораблей, подобие сухого дока глубиной футов 8. Таким образом, мы получим доступ к наружной обшивке корпуса».
«Весенние оттепели?»
Фит-Джеймс улыбнулся почти снисходительно. Крози решил переменить тему.
«Вас не беспокоит намерение людей устроить этот венецианский карнавал?»
С полным безразличием к правилам хорошего тона Фит-Джеймс небрежно пожал плечами.
«С какой стати мне беспокоиться? Не знаю, как на вашем корабле, Фрэнсис, но на Эребусе Рождество прошло в самой тягостной атмосфере. Людям необходимо какое-то развлечение для поднятия духа».
Относительно тягостной атмосферы Рождества Крози ничего не мог возразить. «Но бал-маскарад на льду в кромешной тьме зимнего дня», — сказал он. «Сколько матросов погибнет, став жертвой зверя, подстерегающего там добычу?
А скольких мы потеряем, коли спрячемся на кораблях?» — спросил Фит-Джеймс все с той же слабой улыбкой и рассеянным выражением лица. «И у вас же все прошло нормально, когда вы устраивали первый венецианский карнавал с Хопнером и Пари в 24-м году».
Крози потряс головой. «Он состоялся всего через 2 месяца после того, как нас затерло льдами», — мягко сказал он. «Вдобавок и Пари, и Хопнер были просто помешаны на дисциплине. При всей легкомысленности подобных забав и при всей любви обоих капитанов к театрализованным представлениям, Эдвард Пари всегда повторял: маскарады без бесчинства и карнавалы без излишеств. У нас с дисциплиной дела обстоят хуже, Джеймс». Фит-Джеймс, наконец, утратил рассеянный вид.
«Капитан», — холодно произнес он, «вы обвиняете меня в ослаблении дисциплины на моем корабле?»
«Нет-нет-нет», — сказал Крози, сам не зная, обвиняет он молодого человека или еще нет. «Я просто говорю, что мы торчим во льдах 3-й год, а не 3-й месяц, как было в случае с Парри и Хопнером. Ослабление дисциплины, сопутствующее болезням и упадку морального духа, в подобных обстоятельствах неизбежно».
«Так не значит ли это, что тем более следует позволить людям развлечься?» — спросил Фит-Джеймс по-прежнему холодным тоном.
Его бледные щеки слегка порозовели при замечании начальника, истолкованном как критическое. Крози вздохнул. «Теперь уже слишком поздно отменять чертов маскарад», — осознал он. «Люди закусили у дела и с особым воодушевлением, подготовкой к карнавалу, на Эребусе занимались именно те матросы, которые, как помощник конопатчика Хикки на терроре, первыми поднимут мятеж, когда наступит момент». «Искусство капитана, — знал Крози, — заключается в том, чтобы не допустить наступления такого момента. Он действительно не знал, поможет карнавал делу или наоборот повредит.